Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Напоминаю вам, что мы ведем цикл разговоров о церковной катехизации в ее историческом аспекте и в применении к современной жизни, то есть о возможности и необходимости введения желающих в церковь посредством крещения через предварительное оглашение, катехизацию, то есть научение основам православной веры. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, как могут быть поняты в связи с специфической методологией, то есть с одним из методов катехизации слова Христа «Я есть истина, путь и жизнь». Мы стали говорить о истине, пришли к теме истины с большой буквы, понимаемой христианами как вера в Бога, верность Ему, отношение с Ним. И вот у одного из наших участников возник вопрос, который он желает задать, и я, пользуясь случаем, предоставляю ему слово. Пожалуйста.
Отец Евгений, во время предыдущей вашей лекции у меня возник следующий вопрос. Если человек, чей образ жизни все-таки приближается к православному, он, может быть, неосознанно, но соблюдает заповеди, он добр, он любит свою семью, но он не задумывается о вере. Из того, что вы говорили, можно вывести, что этот человек близок к дьяволу. Не могли бы вы это как-то прокомментировать?
Большое спасибо за вопрос. Но вот нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Я как раз ничего такого не имел, но поскольку это отозвалось в вашей душе именно так, должен, конечно, ответить. Нет, я имел в виду лишь специфику тех, кто хотел бы считать себя христианами, кто мыслит о себе как о христианах, кто настаивает на том, что их образ жизни, взгляды, их поведение являются христианскими. При этом они принципиально, а иногда и неосознанно, отказываются быть верными Богу. То есть в своем поведении придерживаются каких-то других. Вот. Ну, обществом, семьей, иными философскими концепциями, сформулированной позицией. Вот, конечно, таких людей можно упрекнуть, что их христианство носит формальный, далекий от истины характер. Что касается вашего вопроса в целом, то, мне кажется, православная церковь всегда претендовала на полноту откровения, явленного в Иисусе Христе, Боге и человеке, пришедшего на землю в одной личности. Поэтому, собственно говоря, этот взгляд, связанный о том, что у нас есть полнота откровения, и мы свидетельствуем о ней, а он не предполагает жесткости или жестокости по отношению к тем, у кого этой полноты нет, или она вовсе отсутствует. Потому что для таковых людей апостол Павел сформулировал другой тезис или принцип, который как раз-таки вживлен в любовь Божью. Язычники естеством добро творят, потому что закон Божий написан на скрижалях их совести, в сердце у них. Поэтому, конечно, мы не выносим своего суждения по смертной участи тех, кто по каким-то причинам в церковь не вошел, не стал христианином. Они, конечно, будут Богом судимы, учитывая все. И географию, и воспитание, и, не знаю, особенности их личности. Вот, все это будет учтено. Речь именно о том, что человек заявляет о своих взглядах как о христианских, при этом не отдает себе в них отчета. Это какое-то формальное, расплывчатое добро. Это то, что, в общем-то, прозвучало сейчас в вашем вопрошении. Любит свою семью. Ну, знаете, великие палачи человечества, скажем, нацистские лидеры, они тоже дома были мягкие и пушистые. Вот при этом это не мешало им, исходя из российской доктрины, уничтожать миллионы, да, человеческих существ. Поэтому этого недостаточно. Вот. И как раз-таки против такой подмены, о которой я сказал в одной из наших встреч, когда человек требует крещения, но при этом не может ответить на вопрос, что такое вера, какие обеты он собирается дать, какого вероучения придерживается церковь, исходя из того, что я хотя этого не знаю, но я так живу. Вот, у меня это написано внутри. Вот, Бог у меня в душе. Я очень в этом сомневаюсь. Мне кажется, что это подмена. Что если бы человек имел убеждения, то он всегда бы мог в них дать отчет, кому бы то ни было. Вот. Поэтому вот только это я имел в виду. Ну, хорошо, мы можем к этому еще вернуться. А сейчас вернемся к тому, о чем я сказал. Если вера понимается как верность, христианами в особенности, хотя, в общем-то, этой же традиции придерживаются и другие монотеистические, авраамические религии, вот, то в чем она должна выражаться? А выражается она в том, что человек соблюдает заповеди Божьи. То есть то, что Бог открыл и заповедал. Только так я могу проверить, верен ли я Богу, если я согласен, принципиально согласен исполнить это откровение. И мне кажется, что сам феномен заповеди заслуживает того, чтобы поговорить о нем подробно. Ну, во-первых, несколько расхожих мнений, одно из которых связано вообще с протестом к заповедям как таковым, которые якобы ограничивают человеческую свободу. Вот, действительно ограничивают, но какую свободу и во имя чего? Вот. А другой тезис, он связан с тем, что поскольку Бог везде, и значит в моей душе в частности, то у меня с ним личные отношения, которые не распространяются на понимание толпы. Вот я уникален, поэтому не хочу быть в стаде, в толпе. Вот для них существует церковь, для них сообщество, коллектив. Вот, а у меня свой Бог и свои с ним отношения. И вот эти два тезиса, они, конечно, нуждаются в комментарии. Может быть, даже пространным. Вот мне кажется, что первый тезис, несмотря на то, что он очень распространен, несет в себе внутреннее противоречие. И я спрашиваю такого человека: а где гарантия? Или где критерий? Или в чем удостоверение того, что этот самый Бог, сотворивший небо и землю в твоей душе, и у тебя с ним существуют какие-то отношения? Да, я предполагаю, что Бог может вселиться в любое сердце. Это постулат, который не нуждается в доказательствах. Но если он вселился, и эти отношения существуют, будь добр, расскажи об этих отношениях. Вот. Каков критерий того, что Бог в тебе? Какие заповеди Он тебе дал отличные от всех остальных, распространенных на все человечество? Что Он тебе заповедует? В чем твое послушание? О чем вы разговариваете? И вот когда уже конкретные вопросы начинаешь такому человеку задавать, он, в общем-то, прячется за такую формулу: это слишком интимно, я не хотел бы об этом говорить. Вот это все тайна внутренних личных отношений меня и Бога, поэтому не спрашивайте меня об этом. А что стоит за этим нежеланием? Да простое неведение. Человеку нечего сказать. Потому что если бы было что сказать, он непременно бы это засвидетельствовал. А если бы это свидетельство было выражено, актуализировано, ему дана была бы вербальная формулировка, тогда мы могли бы сравнить Божьи откровенные заповеди с тем, что Бог открыл непосредственно ему. И мне кажется, получилось бы то, о чем мы говорили с вами в самом начале. Дурь каждого была бы видна. Поэтому очень часто люди отказываются от исполнения действительно возглашенных, провозвещенных Божьих заповедей по одной простой причине. Не хочется их исполнять. И они прячутся за эту формулировку. А другой, тоже ошибочный постулат, который ограничивает якобы человеческую свободу, он тоже, на мой взгляд, несостоятелен. Именно потому, что Бог дает заповедь, мы можем судить о его уважении к человеческой свободе и к человеческой статусности как таковой. Именно в заповедях открывается та высота, на которую Бог поднимает человеческое достоинство. Вот. Ну, я, может быть, попытаюсь это прокомментировать некоторыми свидетельствами, но вот сейчас еще подумал о том, что, ведь вы знаете, если бы Бог не открылся, то тогда действительно позиция первого сомневающегося, которого я раскритиковал, она могла бы получить такое серьезное философское обоснование. Сколько людей, столько и богов в их душах. Так они себя и ведут, так они с ними и общаются. Но в том-то и дело, что заповеди обнародованы, структурированы, они выражены очень четко. И это позволяет говорить о божественном универсализме как о принципе. Если этого нет, то тогда действительно все размыто. Как хочешь, так и представляй Бога. Как хочешь, так и веди себя по отношению к Нему. А где гарантия, что я прав, а ты не прав? Мы оба правы, но при этом ведем себя абсолютно не одинаково. Вот поэтому мне кажется, что дар заповеди, он позволяет говорить о божественных принципах как о универсальных. Но вот теперь, если все-таки положительную сторону нашего восприятия заповеди рассмотреть, то я хотел бы вам предложить такой кратенький отрывок из одной религиозно-философской работы, где суммируется отношение к божественным заповедям. Вот причем предлагаются разные ракурсы, но мне кажется, что все они не противоречат, а только взаимодополняют друг друга. Итак, небольшая цитата. «Одна из существенных концепций заповедей видит сущность божественных повелений в самом понятии заповедь, приказ, распоряжение. Исполнение заповеди — прежде всего акт послушания. Приближение к Богу достигается ценой принятия Его иго, то есть соблюдения высшей дисциплины. В свете подобного понимания заповедей грех выглядит проявлением бунта, злонамеренным или невольным нарушением этой высшей дисциплины. Грешник — это тот, кто не подчиняется, действуя из внутренних или внешних побуждений. Он сбрасывает иго Царства Небесного и воцаряет над собой иную власть — человеческую, демоническую или собственных страстей. Такой ракурс придает примерно равное значение всем заповедям, ибо соблюдение любой из них прежде всего означает готовность к послушанию, принятие иго. А потому и различные грехи, по сути, сводятся к одному единственному греху — непослушанию. Другой взгляд на заповеди видит в их исполнении правильный путь, ведущий к справедливости и добру. Заповеди рассматриваются как благие советы Творца, обращенные к человеку. Откровение — ничто иное, как указание истинного пути, который соответствует человеческой природе. Грех здесь — отклонение с естественного, истинного пути. Сбиться с него можно по ошибке, вследствие незнания. Когда же с пути отклоняются умышленно, это приводит к извращению природы, инфернальной метаморфозе. Существует также концепция, усматривающая смысл заповедей в исправлении мира. Она даже не христианская, но в данном случае христиане с ней согласны. Мир, в котором мы живем, болен, искажен грехопадением, и в этом причина его несовершенства. Предназначение заповедей — восполнить это несовершенство и тем самым завершить, исправить мир. С этой точки зрения грех преднамеренный приводит к порче мира и человека, толкает их в сторону, противоположную исправлению. В Библии с самого начала человеку отведена активная роль в мире. Адам был сотворен, чтобы стать пастырем и стражем бытия. Когда человек не исполняет своей миссии, страдает и разрушается весь мир. Таким образом, заповеди, как и грехи, приобретают высший смысл, ибо от них зависит состояние мироздания, с которым человека связывает неразрывное единство. Человек влияет на него и сам подвержен его влиянию как составная часть целого. Несмотря на признание персональной ответственности каждого, человек всегда остается частью мирового целого. Происходящее в его душе не удерживается в границах личности и влияет на других людей, на все общество. Грех, совершенный в уединении, в тайне, также сказывается на целом, частью которого является человек. Но и каждая заповедь, возложенная на него, вплетена в картину мироздания, как одна из мириадов нитей, соединяющих мир с Творцом. А раз так, то и взаимоотношения Творца с миром зависят от исполнения заповедей каждым человеком. То есть мы приближаем спасение или отдаляем его тем, насколько мы верны или не верны Господу. И вот исходя из этого, можно сказать, что, конечно, расхожее представление о заповеди как о ограничителях, которые созданы небом только для того, чтобы помучить человека, не дать ему раскрыться, проявить все свои таланты и все свои свободы, это заблуждение. Я даже бы сказал так, ничто так не делает человека человеком, как заповеди Божьи, послушание Творцу и жизнь по его принципам. Ну, в общем-то, разговор о заповедях длинный, непростой, по одной простой причине, что хотя заповедей немного, ну, относительно немного, вот, все-таки они не могут быть информативно усвоены только в запоминании. Широка заповедь Господень сказана в священном тексте. Поэтому я предложил бы вам неторопливый разговор о каждой заповеди, подразумевая, что все-таки это только вершина айсберга. Все-таки то, что можно предложить навскидку. Потому что когда человек начинает исполнять заповеди, не просто узнает их, а начинает их исполнять, он понимает, что эта широта заповеди может открыться ему в тот момент, когда он этого не ожидал, в тех сферах и областях, о которых он даже не догадывался. Ну вот, обычно мы говорим о ветхозаветных, то есть дохристианских и новозаветных заповедях, которые изложены в Евангелии, но мне кажется, что в целом состояние человечества и катехизируемых в нашей стране в частности таково, что совсем неплохо начать с известного человечеству уже 4000 лет, то есть с ветхозаветных заповедей. По одной простой причине, многочисленные опросы перед катехизацией редко-редко, когда сталкивают меня как священника или моего помощника с тем, что человек может их просто перечислить. В лучшем случае 4, 5, ну 6, ну 7, но никогда 10. А это говорит о том, что заповеди не могут быть исполнены по одной простой причине. Люди их не знают. А не знают, потому что это не в круге их жизненных интересов. Ну вот начнем разговор с заповеди номер один. Потому что обычно говорят «не убивай, не кради». Но «не убивай» только шестая, «не кради» восьмая, «не прелюбодействуй» седьмая. А первая заповедь. А ведь первая значит та, которая открывает дверь, позволяет взойти на лестницу. Вот, собственно говоря, дает основу, жизнь, правильное понимание всем остальным заповедям. Вот эта заповедь звучит как «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя богов других, кроме меня. Не поклоняйся им и не служи им». И вот я всегда предлагаю людям не, конечно, в качестве кощунства, а только из педагогических мотивов для лучшего усвоения и понимания этой заповеди поставить вместо слова «Бог» слово «Отец». Что получится? «Я отец твой, да не будет у тебя отцов других, кроме меня». В принципе, отцовство предполагает единственность. Конечно, может быть духовный отец, конечно, может быть крестный отец, конечно, может быть приемный отец. Но физически дал мне жизнь в единстве своей матерью, конечно, с моей матерью, если речь идет о естественном порядке вещей, а только один человек. И когда мы переносим эту аналогию на религиозную жизнь, мы понимаем, что сотворенный мир, и я в том числе, дело рук Отца Небесного. И когда я отказываюсь от этого, вот, признаю в своей жизни отцом кого-то или что-то другое, то я становлюсь пасынком, то есть ставлю себя в недолжное отношение к единственному Отцу Небесному. Вот. И тогда, конечно, извращается мое отношение и к самому себе, и к мирозданию, и к Богу в целом. Поэтому Господь раньше всего напоминает, что источник жизни, красоты, смысла — Он сам. И этот источник открывается христианам не просто как божественный, но и как наделенный особым качеством — отцовства. Но об этом я поговорю в связи с другой заповедью. Но вот это важно усвоить в начале нашего разговора. Итак, Бог — Отец один, и я должен это признать раньше всякого другого следования и понимания его постулатов. Ну вот давайте на этом прервемся и продолжим наши беседы в следующий раз. До свидания. До свидания.